Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. У нас в гостях Борис Сорокин, член Совета Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по национальной морской политике и член Комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов. Здравствуйте, Борис Аркадьевич.
Добрый день.
Ну а вопросы ему задает Игорь Соловей, корреспондент украинского агентства «Укринформ» в Москве, и Дмитрий Бабич, журнал «Russia Profile», российское издание, несмотря на английское название. Здравствуйте, господа. И перед тем, как мы начнем задавать вопросы, по традиции, биография нашего гостя.
Борис Аркадьевич Сорокин. Родился 5 июня 1947 года в городе Кривой Рог на Украине. В 1969 году закончил Петропавловск-Камчатское мореходное училище. Был матросом рулевым. Получив рабочий диплом штурмана, с 70-го года работал четвертым помощником капитана. Дошел до должностей капитана-наставника и капитана-директора. Вся карьера Бориса Сорокина состояла из службы на различных российских судах. 11 сентября 2003 года Борис Сорокин был назначен генеральным директором открытого акционерного общества «Океан Рыбфлот». С 20 февраля 2008 года Борис Сорокин – представитель от Камчатского края в Совете Федерации, является членом комитетов Совета Федерации по национальной морской политике и по делам Севера и малочисленных народов.
Ну что, Борис Аркадьевич, не соврали?
Ну вот, немножко соврали.
Ну расскажите.
Членом комиссии, ну а мы, значит, зачитали, что заместитель председателя комиссии по морской национальной политике.
А, все-таки мы вас повысили.
Нет, вы правильно сказали, вот в биографии немножко.
Ну, нет, там член комитета, поэтому, в общем, ну, вы же являетесь членом комитета.
Да, естественно.
Так что это такое небольшое уточнение.
Да,
ну что ж, коллеги, гость ваш, пожалуйста, Дмитрий Бабич.
Борис Аркадьевич, ну, наверное, первый вопрос будет такой. Вот когда-то на Камчатке жило почти 1 000 000 человек, где-то 900 тысяч, сколько я вот знаю по статистике. Сейчас живет 250 тысяч, как я узнал из вашего одного недавнего интервью.
Нет, не 250, это столица Камчатского края. А в целом 400 с небольшим.
Но, тем не менее, падение больше, чем в два раза.
Слышно?
Я так понял, постсоветские годы. Чем это объясняется и что можно предпринять, чтобы эту депопуляцию остановить, или ее, может быть, не надо останавливать, как вы считаете?
Ну, наверное, это сегодня проблема, которую озвучивает и президент, и правительство, и принятое постановление правительства по развитию Дальнего Востока, Забайкалья. Об этом говорят. Главная проблема демографическая. Именно вот начало 90-х, когда вот все это дело произошло, политика тогда Гайдара Егора Тимуровича, в части, что северные территории нам в том, как мы к ним относились, в развитии их инфраструктуры не нужны, мы можем там работать вахтовым методом. Вот такое отношение дало большущий отток и, главное, специалистов, которые вот за все эти годы только усугублялось и восполнить ничем невозможно. Возможно, изменив отношения, как бы создав что-то, взяв с времен Советского Союза, коэффициенты, зарплаты, льготный стаж там трудовой, выход на пенсию, что-то взяв с примеров Аляска, северной территории Канады. Можно, но для этого нужно время. Ну, наверное, нам надо немножко что-то изменить с психологией, которой провал произошел за эти годы, то есть отношение к слову «труд» и рабочей профессии. Главный дефицит, если мы даже будем говорить по Дальнему Востоку о безработице, то главный дефицит не в процентном отношении в целом, а вот если мы возьмем по специальностям, то тогда там другая статистика будет.
Борис Аркадьевич, а может быть, просто вам нужен свой Абрамович? Потому что если сравнивать Чукотку и Камчатку, я так понимаю, что сейчас кое-какие сравнения будут явно не в пользу Камчатки. Может быть, не брать из советского прошлого, из советского опыта, а брать какие-то новые технологии и опыт новый?
Я вам скажу, что в определенное время примерялись люди этого уровня на Камчатку. Приезжали, присматривались. Но, наверное, Камчатка изумительно прекрасный в природном отношении край. В свое время Сенкевич, Клубкино путешествие, вы, наверное, помните, в советские времена. Где-то в конце жизни он попал на Камчатку, сказал: «Прекрасней края я не видел». В этом отношении да. Там есть практически вся таблица Менделеева. Я уже не говорю, что это уникальный край. Во-первых, сам полуостров в виде рыбы. И с того и с другого берега всю Дальний Восток ловит все рыбные ресурсы вокруг Камчатки. Но добыча вот тех углеводородов, нефть, там, газ и так далее, золото, есть все. Но это не быстрый способ. А, во-первых, обнаружено месторождение. Надо создать инфраструктуру, подъездные пути. А в этом отношении ландшафт Камчатки, конечно, он представляет уйму. Можно потратить то, что разведанное может дать какой-то...
Ну, короче, затратно.
Да, затратно. Вот, наверное, вот это вот отпугивало.
Хорошо, Чукотка,
она есть Чукотка.
Так, может быть, сделать из этой штуки тогда, я имею в виду, естественно, из полуострова Камчатка, просто тогда национальный парк большой? Почему нет?
И об этом, там есть национальных парков несколько на Камчатке, и об этом, и они под охраной ЮНЕСКО, и об этом ведется разговор, что развивать туристическую индустрию, но на этом-то не проживешь. Опять же, вокруг этого надо что строить, чтобы приезжают туристы кто? В основном иностранцы. Сейчас начинают понимать туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Вкус вот этого туризма. Дикий отдых. Сплав по рекам, там охота выбрасывают на вертолетах. Долина гейзеров, первая из семи чудес России. Это мы все знаем.
Пожалуйста, Игорь Соловей.
Быстро, Каевич, если позволите, вопрос по любимой вашей теме, по вопросу рыбы. Вот когда я шел сегодня на программу, в городе, в центре города, я видел рекламную растяжку, фотографии рыбы, висящей там на каком-то проводке, и подпись «Рыба ждет». И вот и еще одна подпись «Федеральное агентство по рыболовству». Вот, как человек, профессионал в этой сфере, объясните, чего ждет рыба? И какую информацию, в частности, эта реклама?
Ну, несет? Я так полагаю, мы вот... То есть, был разговор у меня на эту тему. Вот я еду на работу и вижу вот эти плакаты. Чего ждет рыба? Мне рыба ждет внимания, наверное, к себе. Определенного. И государственного, и федерального агентства. Ведь, в общем-то, рыбаки работают в очень сложных условиях. И за все это время они заслужили нарекания, которые, безусловно, я вырос в рыбацкой среде. И вот слышать, когда кидают упреки вор, браконьер и так далее, не помогая... Они в сложнейших условиях на судах, которые старые... Разной модификации, иностранный флот, сборная солянка. Эту рыбу добывают, обрабатывают. Конечно, тут вопрос как? Рыбы мы добываем с каждым годом все больше. В этом году где-то в порядке 3,7 миллиона тонн, по предварительным данным статистики, то есть за 2009 год. Если взять Дальневосточный округ, то есть Дальний Восток, он вот в этой цифре в общей 2,5, то есть более 70% дает Дальний Восток в целом рыбы и морепродуктов. Другое дело, это же целый комплекс. Почему они не доходят в центральную Россию? Это и транспортная логистика, и состояние портов, и холодильников, и давление оптовиков. Разница. Торговые сети. Вот закон о торговле, который сейчас только начинает работать. Его только недавно приняли. А его уже пытаются развести поправками. То есть настолько он давит на торгашей. Он только писался 6 лет. Вот это говорит о том, что... я вам хочу сказать, вот вы даже помните, как-то вот когда обсуждался на правительственном уровне, премьер-министр вел совещание, и там присутствовали и представители торгового бизнеса, и законодательная власть, исполнительная. И вот он просто с совещания взял и поехал в магазин «Перекресток». И вот там он просил объяснить, почему разница такая, почему планка такая высокая. Вот это легло в закон о торговле. Как он заработает, как будут разводить, лоббировать дальше, как устоит законодательная и исполнительная власть. От этого будут, я думаю, в дальнейшем зависеть цены.
Ну вот если можно, простой совсем вопрос, потому что эта ситуация у всех на виду, на слуху.
Вот к тому дополню.
Да.
Вот где-то так... В пределах 100 лет не было такой лососевой путины, как была в 2009 году на Дальнем Востоке, возле Камчатки и Сахалина. Более 500 тысяч тонн взял. Это дикий лосось. Это не семга и форель, выращенные в аква, в Искут. Мы понимаем пользу того и вредность этого. Так вот, процесс доставки, если у рыбака покупали по 28 рублей, здесь в торговой сети она шла по 100 с чем-то.
В эфире программа «Лицом к лицу» и наш гость... Член Совета Федерации Борис Сорокин, и ему задают вопросы Игорь Соловей из украинского агентства Open Forum и Дмитрий Бабич из журнала Russia Profile. Ведет программу Данила Гарпирович. Сейчас я задам вам вопрос, наверное, просто обостряющий то, что спросил мой украинский коллега. Есть совершенно очевидно сложившаяся ситуация годами. Рыбу Россия вылавливает много, спорят за нее с Японией бурно. Это все известно. В Москве этой самой рыбы, которая потом в Японии оказывается самой свежей в мире и самой замечательной, и та страна этим знаменита, вообще нету. Нету ни рыбного рынка, нету ни рыбных нормальных поставок, так, чтобы это было обилие свежей рыбы. Это при том, что полностью окружена страна морями. В чем дело? Там же не может быть просто вот какое-то нагромождение, скажем, сотни мелких факторов. Есть что-то одно, мне кажется, глобальное, что мешает это сделать? Что?
Мешает, наверное, психология понимания произошедшего. Разрушив, надо уметь построить.
Ну, в Советском Союзе тоже не было. Ну, о чем мы говорим?
Магазины «Океан», вернемся к этому. Они были везде и всюду. И рыба там лежала. Мы не будем говорить об ассортименте.
Нет, будем. Замороженная страшноглазая рыба. Помню ее.
Но люди, которые имели по достатку, они брали и этот замороженный, не страшный, экологически чистый минтай и прекрасный хек. Это самые дешевые породы. Ну, те, кто имел больше денег, кормили этой рыбой кошек. А сегодня этого нет. То есть надо доставить и создать, где продавать сеть. Или это павильоны, или это рыбные рынки, как за границей, все. И уровень продажи, рыбный рынок, это охлажденное или это мороженое, тоже должна идти какая-то градация. В общем-то, есть над чем работать. И я хочу сказать, что... На сегодняшний день федеральное агентство, вот последние 5 лет кардинально изменились подходы вот в свете рыбной отрасли. Много принято позитивных, конечно, не все, много отступлений, много обводок. Не легче стало рыбаку, потому что он продолжает находиться, будем говорить по-морскому, в одиночном плавании и рассчитывает только на свои силы. А мы имеем примеры других отраслей, где очень хорошо помогает государство. Вот здесь как-то не так. А мы ждем, что все вот как-то... Тут торговля должна понимать, что рыбаку надо дать ту цену, чтобы он дальше развивался, чтобы он мог технологический процесс усовершенствовать.
А что там такое? Там рэкет? Там, почему не дают вот человеку прийти, взять, не знаю, взаймы в аренду, как угодно, там несколько траулеров, да, сделать свою компанию? В чем дело? Что мешает?
Да нет, это не в этом. Есть никто никакого, это уже прошли все эти... Все устоялось, все разделилось, все нормально функционирует. Но есть разные направления. Одни хотят развиваться и укрупняться, как в свое время, еще будучи президентом, Владимир Владимирович Путин сказал, что вот укрупняйтесь, чтобы рыбный бизнес стал более прозрачным, чтобы шли налоги, начали укрупняться. А другие просто остались на том же уровне, они все выжимают, и потом флот или распродают, или продают на металлолом. То есть это просто разные подходы. А так, как такового есть в чем? Вот рыбак, на него есть давление после того, как он эту рыбу добыл и хочет кому-то продать, оптом или как. Вот тут создаются трудности. На него все больше давят. А мы же говорим, мы вот...
А кто давит? Сразу договорите фразу.
Наверное, та же торговая сеть через определенные структуры.
Игорь Силаев, пожалуйста.
Вопрос по этой торговой сети. Вы упомянули в магазинах «Океан» в советское время. Если не ошибаюсь, в последнее время идет разговор о том, что должны создаваться магазины специализированные для продажи рыбы. Вот в каком состоянии сейчас находится эта идея?
Идея в состоянии вот озвучивания и разработки. Да, это подтвердил и глава Федерального агентства по рыболовству, что такая сеть магазинов «Океан» будет создаваться, но на начальном этапе это будет в виде павильонов, рынков, потому что не так сразу все, я говорю, то, что было так успешно перенаправлено и перенацелено в другие. Кучу создали ненужных маркетов, торгуем тем, чем не надо. Мы на сегодняшний день, мы вот так вот образно можем понимать, если брать Дальневосточный федеральный округ, что нам Китай поставляет игрушек на сумму больше, чем мы поставляем нефти и газа.
Дмитрий Борисович, пожалуйста.
Борис Аркадьевич, ну, в одном из своих выступлений вы сказали, что ПТУ разрушили, и теперь нет, как вы сказали, кадровый голод по специальностям. А вот по каким специальностям кадровый голод, и почему не возникает система образования, которая бы людей для этих вещей готовила? Вот я когда был на Дальнем Востоке, ну, правда, это было довольно давно, там один из главных методов приработка для людей это было отправиться в море. Вот я так понял, чистильщиком рыбы, да, там кем-то еще вот на этих кораблях. По-прежнему это приработок или нет? Как вот это...
В самом деле, система вот со всем этим, что я ранее говорил, система подготовки именно рабочих профессий, ПТУ, ГПТУ там и так далее, была разрушена. Мы сегодня имеем большой дефицит рядовых как морских специальностей, так и рабочих на судоремонтных предприятиях. Это слесари, токари, сварщики, фрезеровщики, целый букет. Их негде взять. Не будут там работать ни гастарбайтеры, ни из других этих. Вот это, конечно, на сегодняшний день большущая проблема. Ведь может наступить такой период, если кардинальные меры не принимать, и это обсуждается, безусловно, и реорганизация вот, подготовки. Мы даже уже идем на такое, что вот работая, что крупные предприятия берут на себя такую подготовку для себя. Завозят с центральных областей России, где зарплата намного меньше, людей не избалованных, чтобы они получали зарплату намного выше. Ну, а в целом я хочу сказать, что на сегодняшний день уровень зарплаты рядового рыбака оставляет желать лучшего.
Вот мы тоже что имеем в виду? Ведь флот у нас... Правильно ли я понимаю, что флот у нас сейчас целиком коммерческий? Рыболовный флот?
Да, практически да. Есть одна государственная компания, Архангельская база тралового флота.
Что мешает, по-вашему, в частных компаниях поднимать зарплату рыбакам? Ведь на самом деле это же такой обман самого себя, да, недоплачивать людям, которые на тебя работают.
Я вам скажу, что это мешает налоговая политика государственная, другие, будем говорить, это большущий спектр, другие проценты на кредиты. Ведь рыбак, он что, он берет кредит перед тем, как готовится к путине, и потом... Сложилась путина, он возвращает, расплачивается с налогами, расплачивается за биоресурсы, а потом подходит вопрос, а что осталось на зарплату? То есть это такая гуляющая процедура, зарплата. Что осталось? То густо, то пусто. А человеку, что ты объяснишь рыбаку? Ну вот не сложилось сегодня. Нам же надо и завтра, чтобы жить. Нам надо и орудия промрыболовства покупать, и ремонты производить.
Кстати, какое сейчас состояние, как можно оценить состояние рыболовного флота в России? Насколько он изношен? И насколько, может быть, иностранные инвесторы в него вошли? Есть иностранцы в российских компаниях?
Нет, практически не осталось. Мы на сегодняшний день ведем разговор о тех, вот вы, наверное, эту тему слышали, 12 русоловов и 15 стеркодеров, которые были построены под гарантией правительства, был заем взят в немецком банке, это в начале 90-х. То есть вот там есть определенное участие в акциях с офшортом, с других этих, остаточные такие. А в целом все, бизнес отечественный. Но если говорить о самом флоте, то, конечно, тяжелое наследство. То, что я вам сказал, что не все родивые хозяева, одни укрупняются и следят за флотом, и для них это перспективный бизнес, а другие выжимают и превращают его в металлолом. Это вот. И потом износ флота, если брать грубо, где-то более 50%, 15-20 лет.
Очень короткий вопрос перед тем, как первая часть программы закончится. Может быть, просто это бандитский бизнес, раз в него иностранцы не идут? Потому что, в общем, для всех понятно, что рыболовный бизнес, где ловится лосось, особенно Тихий океан, это Клондайк, это Эльдорадо. Может быть, все-таки там очень большая криминальная составляющая?
Да, я немножко вернусь вот по состоянию флота. Еще самое страшное что? Что флот нас как сборная солянка. Это и польские, и корейские, и китайские, и батмы, которые теперь в другом государстве на заводе Неносенко в Украине были построены. А то, о чем вы спросили, что вот...
Криминальная составляющая слишком большая.
Вот на начальном этапе было так.
Сейчас как?
Сейчас от этого ушли.
Ну что же, мы поговорим о составляющих российского бизнеса и о составляющих российской политики. Не будем забывать, что Борис Сорокин все-таки член влиятельной палаты российского парламента. Во второй части нашей программы не отключайтесь.
Предмет в средней школе. Светская этика и основы религиозных культур. Уроки идеологии для учеников 4 класса. Эксперимент, призванный сблизить Русскую Православную Церковь и государство. Об этом в 6 часов вечера воскресенья 28 февраля в классном часе «Свободы». Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы в 0 часов и в 6 часов утра в понедельник.
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Чили жертвами землетрясения стали более 300 человек. Около 2 миллиона пострадали, заявила президент страны Мишель Бачелет. Разрушены почти 1,5 миллиона домов, мосты и автодороги, автотрассы. Волны цунами, вызванного землетрясением в Чили, достигли побережья Японии, а также юго-востока Камчатки и северных Курил. Сообщений о пострадавших или разрушениях нет. Во Владивостоке в результате нападения неизвестных один милиционер был убит и еще один тяжело ранен. У погибшего похищено табельное оружие. Задержать нападавших пока не удалось. В Назране в субботу вечером убит судебный пристав Магомед Бузуртанов. Он скончался от полученных ранений, когда неизвестные открыли огонь по его машине. В Москве активисты оппозиции и правозащитники намерены провести сегодня несанкционированный митинг с требованием реформы милиции. Парламентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися. Наиболее вероятным победителем на выборах называют Народно-демократическую партию президента Эмомали Рахмона. Оппозиция заявляет о нарушениях в ходе голосования. Во Франции около недели протестуют сотрудники гражданской авиации. В пятницу завершилась забастовка французских авиадиспетчеров, а с субботы бастуют профсоюзы пилотов авиакомпании Air France. В столице Афганистана, Кабуле, неизвестный убил 5 человек и 2 их ранил. Все убитые и пострадавшие – члены одной семьи. Мотив преступления пока не ясен. Прощание с известным актером Владиславом Галкиным, скончавшимся в субботу в Москве, пройдет 2 марта в Центральном доме кино. 38-летний Галкин был найден мертвым в своей квартире. Сборная Канады лидирует в общекомандном зачете на Олимпиаде в Ванкувере. Это был краткий обзор новостей.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович. И в гостях у нас Борис Сорокин, член Совета Федерации, заместитель председателя комиссии Совета Федерации по национальной морской политике. А вопросы ему задают Игорь Соловей, украинское агентство «Укринформ», и Дмитрий Бавич, журнал «Russia Profile». Я напомню, что Борис Сорокин представитель в Совете Федерации от Камчатской области.
Края.
От Камчатского края. От Камчатского края. И, конечно же, проблемы этого региона мы довольно серьезно поднимали в первой части. Во второй я предлагаю поговорить о общефедеральной политике. В частности, из биографии нашего гостя мы знаем, что он родился на Украине, в Кривом Роге. Только что на Украине был избран и уже приступил к своим обязанностям новый президент. Что вы ожидаете от развития отношений, какого развития отношений с Украиной вы ожидаете при Викторе Януковиче?
И с того, что было заявлено и в предвыборной кампании, и мы как бы слышали выступление Виктора Януковича на 11-м съезде партии «Единая Россия», мне хочется верить и понимать, что эти отношения будут развиваться позитивно, потому что мы, братские народы, наверное, уже устали от того. Я на примере Камчатки. Там большущая украинская диаспора. И там очень люди сильно переживают. Там сохранены в этой диаспоре и все национальные традиции. Они собираются. И эти костюмы, и праздники. Все это не забывается.
То есть прямо так вот между сопок с рушниками?
Да нет. Есть своя светелка, в ней собираются в определенные дни, на определенные даты. Все это происходит.
Понятно. Игорь Соловей, пожалуйста, я думаю, что вопрос примерно в той же теме.
Да, вопрос в той же теме. А вот Виктор Янукович и во время предвыборной кампании, и сейчас уже активизировал и подтвердил свои намерения о том, что Украина должна и будет делать шаги по присоединению к таможенному союзу Украины, России, Беларуси, Казахстана. Вы считаете этот шаг своевременным и целесообразным для Украины? Или?
Я считаю, что в том соседском соотношении, не будем политизировать, а в части именно по деловому и во благо, это нормальное отношение, чтобы создать совершенно другую таможенную, как бы таможенное именно отношение. Это, ну, всегда лучше сообща, чем идти в одиночку. Тем более, что мы находимся рядом. Понятно, что и Россия, и Белоруссия, и Украина, отношения непростые, никто не желает потерять свое политическое лицо, но мы же говорили всегда, что это разные вещи, экономическое единство и политическая самостоятельность.
Вот я объясню свой вопрос. Почему? Потому что в Украине, на самом деле, сейчас идет дискуссия по плюсам и минусам. Многие говорят о том, что таможенный союз, вступление Украины в таможенный союз, повлечет негативные шаги в плане того, что Украина является членом ВТО и стремится создать зону свободной торговли с Евросоюзом. Вот это противоречие, оно существует. И как вы считаете, вот зона свободной торговли с Евросоюзом, это хуже или лучше, чем таможенный союз?
ВТО, вот это сугубо мое мнение. Когда все есть и много, то оно на пользу. А когда вот как бы некуда, ни рынка торговли, ничего нету, а тебе будут диктовать, что вот это нам надо, а вот это покупайте, то, что у нас в избытке, ну, вы же знаете, Россия это проходила с многими продуктами. Таможенный союз это собирается и обсуждает. Вот даже, вы думаете, легко проходят эти все? Все же рождается в спорах. Истина. То есть Белоруссия, Казахстан и Россия на сегодняшний день не все так просто, но назад хода нет. И это очень хорошо, что надо идти только вперед, и только позитив и плюс должен быть с таких взаимоотношений. То есть у Украины есть, наверное, время посмотреть. Высказана позиция, примериться, как будет развиваться ВТО. ВТО, ведь сегодня же, вы же понимаете, какой кризис там. В экономике. Все эти перипетии там разные, не будем каких расцветок брать, но они не принесли блага. Опять переделы, опять вот эти собственности, кто куда, в какие руки. Я вам хочу привести пример по тому же Кривому Рогу. Я приезжаю, мне просто грустно. Криворожсталь. Если домны там работали все, теперь, значит, владеет там индус и работает одна домна. Шахты, которые стоят. Такие возможности, и там идут какие-то переделы, все должно работать на то, чтобы, если это дано, такое, что если в Кривом Роге столько железной руды, как нигде, так ее надо добывать, обрабатывать, и чтобы это было благо для города.
Ну, мне кажется, однодомно работать не потому, что там хозяин индус, возможно, есть другие причины.
Я о чем и говорю, ведь до прихода этой команды. Она была у одних. Были подходы другие. А может, я должен понимать так, что политика такая. Задавить все домны и оставить одну, чтобы искусственно, может, у него задача такая.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Борис Аркадьевич, интересно, с какими эмоциями вы услышали, может быть, вот на инаугурации Виктора Януковича, он сказал такую фразу: «Парламент – место для дискуссий». Я думаю, что он явно имел в виду при этом Бориса Грызлова, председателя Госдумы. И, наверное, как вы думаете, с какими эмоциями это услышал председатель вашей палаты Сергей Миронов?
Да, самое забавное, что Борис Грызлов в это время сидел в зале и слышал эту речь. Поэтому,
тем более,
как вам кажется, да?
Ну, я пока так вот узнаю из новостей, из прессы, наверное, это как-то еще будет осмысливаться и обсуждаться. Ну, в том состоянии, в котором сегодня, в тяжелом состоянии парламент Украины, там надо, наверное, я... Самое вот главное, я Януковичу сочувствую сегодня как человеку. Ему досталось наследство тяжелое хозяйство.
Да мы тут скорее о Миронове. Вообще-то.
У вас дискуссии бывают.
Дело в том, что, да, насколько вот в Совете Федерации идут дискуссии?
Дискуссии нормально идут.
Вы член Единой России?
Да.
Как вам последние события, когда «Единая Россия» серьезно поссорилась с Сергеем Мироновым?
Ну, давайте говорить так, что серьезно там поссорилась или нет, на сегодняшний день консенсус, пришли к определенному консенсусу, все восстановилось, все нормально, и, на мой взгляд, это не те силы, которые должны между собой как-то пикироваться.
А как вам кажется, вот Сергей Миронов имеет право критиковать премьера?
Но мы, если говорим о демократической стране, то любой человек имеет право критиковать, но это должно, наверное, не переступать какие-то границы.
Ну, вы знаете, Сергей
Степашин... оскорблять там...
Сергей Степашин меня потряс где-то год назад. Он сказал так: а я считаю, что глава государства вообще ни с кем не должен дискутировать. Я подумал, что, слава богу, что в 94-м году все-таки выбрали не его в преемники.
Ну, вы же видите на примере, в общем-то, и что как... менялся и Владимир Владимирович Путин в процессе с самого начала, и он менялся и в высказываниях, и менялся и во внешнем облике, и президент Дмитрий Анатольевич Медведев аналогично. Он достаточно либерально общается и с аудиторией, чем тут его в чем-то упрекнуть.
Кстати, вот для вас вы воспринимаете все-таки Путина и Медведева как тандем? Или для вас это два лидера разных по духу и времена их разные?
Нет, я воспринимаю как тандем.
Почему?
Мы говорим в целом. А времена это решится в ихнем разговоре, в ихнем решении, когда подойдет тот период, который подойдет.
Угу, вы даже немножко дальше пошли. Я-то вас спрашивал о прошлых временах, а вы уже о будущих
заговорили. Не, ну о прошлых мы понимаем, как давно это начиналось. И у них очень давние и дружеские, и рабочие отношения, и проверено это временем. Так что тут можно, кто надежный, кто нет, наверное, определиться, чтобы вот использовать такие выражения, как использовал Владимир Владимирович Путин, что мы одной крови. И у них в самом деле физиологически одна группа крови.
Интересно. Игорь Соловей, пожалуйста.
То есть правильно ли я понял, что к следующим президентским выборам в Российской Федерации опять двумя главными кандидатами будут Владимир Путин и Дмитрий Медведев?
Ну, тут двоякий подход. Хорошо ли, что два кандидата одного направления? То есть я ж перед этим сказал, что это решать мы договоримся. Было такое? Слышалось это? Ну, наверное, так и будет.
Но вас не коробит то, что два лидера решают между собой, раскидывают...
Ну, наверное, же это не будет происходить где-то в какой-то, это будет в другом формате происходить.
Да, но мы же прекрасно понимаем, что...
Впереди еще. Два года.
Но это, получается, выборы без выбора.
Впереди еще два года.
То есть, может появиться...
Время... Все может изменить, мы не знаем, какую сторону.
Дмитрий
и в том порядке, который сегодня и ситуация экономическая, и многие-многие вопросы, они не работают в сторону плюс.
Дмитрий Борисович, пожалуйста.
Борис Аркадьевич, но для меня Украине намного больше, чем эти выборы, в которых тоже 3 или 4 человека практически серьезно участвовали. Для меня многое сказало интервью с руководителем русской кафедры русской литературы Днепропетровского университета, в которой вот эта дама сказала, что на всю русскую литературу, на магистратуру, на аспирантуру в этом огромном регионе, где много русскоговорящих, 5 мест. И даже их не удается заполнить, потому что будущего, да, вот у изучения русской литературы, русского языка, как считают студенты, родители, их нету. Как вы думаете, вот не может ли произойти такая ситуация, что культура, на самом деле и в России, и на Украине, в России нет украинских школ, мы знаем, да, на Украине сейчас все меньше становится русских школ, что культура принесет такую потерю, что мы получим такое население, такой электорат, который даже если он получит вот эту самую свободу, он не сможет ей воспользоваться, потому что человек, который не умеет грамотно говорить, который не знает ни Шевченко, ни Пушкина, ни Толстого, ни Достоевского, он просто не сможет ей воспользоваться этой самой свободой.
Ну, давайте будем говорить, что это общая беда, это не только украинская беда. Это вот наша... Это... И российские наследия, и мы уходим от многих культурных корней и не понимаем и наше состояние русского языка, и об этом много говорилось, говорится, и, наверное, пора переходить как-то к делу, когда мы меняем ударение в определенных словах, это не дает ничего. Надо, наверное, возрождать отношение к своему наследию, вот эти корни. А вот как относиться к русскому языку в Украине? Ну, я полагаю, что если это мы говорим о демократии, то его надо уважать, то русскоязычное население, которое живет в Украине.
Пожалуйста, Игорь Соловей.
Борис Николаевич, а вот, позвольте, в развитии этой темы. Вы сами родом с Кривого Рога, с Украины. В начале передачи вы сказали о том, что на Камчатке живет много украинцев. А вы себя считаете гражданином Российской Федерации, вы уже сказали. А вот вы считаетесь украинцем или нет?
Я прекрасно знаю украинский язык. Я не забыл свои корни. Но, наверное, я очень рано уехал оттуда. Это было единое пространство, я тогда не задумывался. И, вы знаете, мне много надо мной подшучивали очень долго, говорили, как украинцы говорят, не «г», а «г».
Ну, что же, это, в общем, особенности языка, ничего
страшного.
Ну,
подчеркнули.
Вот. А вот на Камчатке какие условия для существования той же украинской диаспоры?
Прекрасные. Никаких ничего, причем я твердо знаю, что и в бизнесе, и в законодательной власти, и исполнительной это не разделяется. Ни в коей мере никакое. Вообще на Камчатке представлены, когда в свое время это был закрытый регион, и когда открылось, то сейчас там представлены все, и вероисповедования, и национальности, это очень много, и азербайджанцев, и армян, и грузин, и чеченцы, и кто хотите.
Я напоминаю, что это программа «Лицом к лицу», и у нас в гостях Борис Сорокин, член Совета Федерации, а ему вопросы задают Игорь Соловей и Дмитрий Бабич. Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Ну вот интересно, вам бы хотелось, Борис Аркадьевич, чтобы на Камчатке была хотя бы одна или две украинские школы? Я почти уверен, что таких школ на Камчатке нет.
Нет, но я думаю, что нету и преград для их создания. Значит, недостаточно активно работает диаспора в этом направлении. Совершенно нету. Нету вот такого отношения отторгающего.
А в чем тут дело?
Диаспора... Дополнительно в определенных школах вести украинский, но это просто инициатива той же диаспоры.
Но вы же с ней не выступите.
Так это на уровне края.
Угу.
Это не надо.
А вы его представитель Совета Федерации.
А зачем здесь представлять-то? Мы говорим о Камчатке. Там есть диаспора. Возглавляет диаспору человек. Есть определенные интересы. У них подрастают дети, внуки. Не потерять культуру, корни.
Послушайте, ну это же замечательный пиаровский ход, кроме всего. Сделать на Камчатке украинскую школу. Потом пусть попробуют в Киеве сказать.
Я возьму на вооружение, и вот когда буду
вот
в очередной командировке, я встречусь с руководителем диаспоры, я его прекрасно знаю, он тоже выходец флота. Мы на одном флоте работали, так что...
Вообще хочется, конечно, вернуться к теме флота. Ну, если у кого-нибудь есть еще вопросы политического плана, то, пожалуйста, кто?
Ну, вот еще маленькое уточнение. Вы не обиделись, что Янукович первый визит свой сделает в Брюссель, а не в Москву?
Ну, если где-то внутри, наверное, да. Чисто по-человечески.
А может, это ответ
потому
на то, что
вначале было озвучено...
Борис Аркадьевич, а может, это ответ на то, что он знал, что Медведев не приедет на инаугурацию?
Да, я не думаю.
А я бы напомнил, что Ющенко первый визит сделал в Москву, но это не помогло.
Ну вот, то есть внутренне у вас есть вот это неприятное чувство?
Да нет, ну не то, что вот как-то хотелось бы, вот чтобы за словом дело. Если говорилось, что это движение будет в позитивном, то вот и то, что вначале было озвучено, что таки. Я этому возрадовался внутренне. А потом, ну, можно объяснять по-разному. То, что в это время президент России будет во Франции, то, что там посмотрим дальше как.
Может, это такие хитрецы в Кремле сидели, которые сказали, сначала езжай в Брюссель, а то уж совсем пророссийским будешь выглядеть.
Посмотрим. Как говорят на Украине, поживем, побачим.
Еще политические вопросы? Нету. Тогда про вашу отрасль, давайте к ним вернемся. Насколько... Я уже про это в первой части говорил, про японский лов в этих соседних морских областях, пространствах. Насколько сейчас, какое сейчас сотрудничество или соперничество с Японией по рыбе?
Ну, соперничества как такового нету, и сотрудничества нету. Просто я полагаю, что вот нам надо как-то разобраться, что такое светлое, что такое темное. И когда мы разговариваем на государственном уровне, что если мы уважаем друг друга, если мы стремимся к каким-то другим отношениям, пожалуйста, отделите законную продукцию от браконьерской, фиксируйте ее. В угоду своему бизнесу они этого не делают. То есть сложно отделить вот... чистую от грязной продукции.
А какая в данном случае японская продукция называется браконьерской, какая не браконьерской?
Есть, которые ввозят законно оформленную продукцию, есть, так сказать, летучие голландцы, которые приходят, хватанули того же живого краба и понесли сюда, или морского ежа, и живым его сдают. Это очень дорогая продукция, очень ценится, но это, так сказать, она выпадает с наших бюджетных, финансовых.
То есть они ловят в наших сероводах, правильно?
Не, они ловят. И они ловят. Вы помните случай, когда, вот, кажется, я не помню, или у острова Шикотан, в терводах были обнаружены две шхуны.
Но они не признают это нашими территориальными водами.
Как? А, это уже, так сказать, ну, на сегодняшний день, это острова российские. Есть 12-мильная территориальная зона, которую нельзя пересекать. Они буквально возле берега работали, где их и... Почему? На все предупреждения они никак не ответили, поэтому был открыт предупредительный огонь.
Как, по-вашему, Курилы, Южные Курилы, должны остаться российскими обязательно во что бы то ни стало? Или все-таки те положения, которые в 56-м году с Японией подписали, что два острова в обмен на мирный договор, такое возможно?
Ну, был разговор как бы... островах Абамаи и Шикотан. А ведь сегодня мы слышим все острова вплоть до Камчатки, до Первого Курильского пролива. То есть аппетит приходит во время еды, если мы дадим палец, откусят руку. Но мне бы хотелось, чтобы обсуждался в этом направлении другой путь. Вот совместное сближение, безвизовый режим, посещение. Мы знаем, что там много и захоронений, и много родственников, все. Как-то возможность надежности инвестиций, развития бизнеса. Вот это чтоб шло параллельно русско-японское, а не политизировать. Давайте быть цивилизованными людьми.
То есть вам кажется, что надо экономику развить, и тогда будет сближение?
Конечно, конечно. Но надо взаимно. Взаимно. Я знаю, в каком состоянии все на Курилах. Вот мне бы хотелось, вот, чтобы это понимали все руководители России, а ведь там все бывали, что пока японцы смотрят в бинокль и видят, что там ничего не делается... это будет продолжаться. А когда они увидят, что реально все начинают вкладывать, строить, производить и рыбоперерабатывающие заводы, и какие-то портовые там модификации, все, естественно, другой разговор. То есть вначале начать делать, а потом давайте вкладывать вместе, будем владеть всем этим.
Пожалуйста, коллеги. Дмитрий Бабич.
Можно еще такой вопрос? Сколько я понимаю, у нас даже основная проблема с рыбой – это не то, что ее мало приходит, и мы ее мало вылавливаем, а то, что наш берег не может ее просто обработать. Что тут нужно сделать? И что происходит, когда мы вылавливаем, что продаем эту рыбу в Японию, в Китай? Получает ли за это что-то бюджет?
А как же? Конечно, получает. Есть нормально. Вы понимаете, что мы не должны вот так рассуждать, если мы рыночная страна. Цену диктует рынок. Будет прекрасная цена на российском рынке, рыба пойдет сюда. Лучше в Корее, или в Японии, или в Америке, рыба пойдет туда. Предприятию надо жить. Предприятие коммерческое. Государство, создайте благоприятную возможность в бизнесе. Ведь даже вот то, на чем я в самом начале останавливаюсь, если взять японцев, у них кредиты, причем кредиты долгосрочные, они в понимании нашем на 3 года долгосрочные, 10-20 лет, от 0,5 до 1.5%. Вот это как бы они понимают своих рыбаков, что все там построено на рыбной отрасли. Должно быть так на Дальнем Востоке, который более 70% дает рыбы и морепродуктов. Значит, страна должна делать так, чтобы рыба пошла. Хорошо услышать тезис «всю рыбу на российский берег». Но за этим тезисом должны быть действия. То есть создать комфортные условия, я твердо понимаю, так как сам в этом бизнесе всю жизнь прожил и проработал, что где больше цена, туда рыба пойдет.
Если можно, такой вопрос, может быть, последний в этой передаче. Вы всю жизнь проработали на судах, вы всю жизнь моряк. С какого перепуга вас потянуло в политику?
Ну, вы понимаете, вот, ну вот когда я уже стал генеральным директором, то вот ведение бизнеса вне политики, я полагаю, что это неправильно и ненормально. Надо понимать, что происходит, чтобы контролировать. Мой принцип жизненный – это как бы искусство ведения. Сделай шаг вперед, а кирпич упал сзади. Вот, наверное, в этом всем я являюсь членом команды определенной. И это было не мое личное какое-то, это, естественно,
обсуждалось. То есть вы выдвиженец?
Это не выдвиженец, это, может, Камчатка потеряла от того, что я пришел сюда.
Ну что ж, вот на том, что Камчатка, возможно, потеряла, что Борис Сорокин пришел в Совет Федерации, мы заканчиваем эту программу. И, Борис Аркадьевич, огромное спасибо за то, что пришли. Разговор был, я надеюсь, интересный. Спасибо коллегам Игорю Соловью и Дмитрию Бабичу. А координатор программы Карен Игомиров, продюсер Наталья Гуреева и ведущий ее Данила Гапперович прощаются с вами. Этот выпуск «Лицом к лицу» подошел к концу. Но не отключайтесь. Служите свободу.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.